Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Иннокентии, митрополите Московском, и беседу Евгения Данилова с Ольгой Стефановой.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Благословен гряды его имя Господне, осанна сыну Давидову. Такими словами встречают Христа Спасителя его соплеменники, тогда, когда он входит в Иерусалим. И с их точки зрения, это великое событие, событие, которого не одно столетие ожидал весь Израиль, воцарение истинного Мессии. В этот момент встречающие Христа готовы признать в нем Мессию, поскольку к тому есть все основания. Он исцеляет болящих и воскрешает мертвых. Он насыщает тысячи людей всего несколькими хлебами. Да и слово его звучит силою великую, как уже давно не звучало пророческое слово в Израиле. Что же происходит спустя всего несколько дней? Почему перед Пилатом эта же самая толпа вдруг кричит «Распни, распни его»? Что, собственно, изменилось? Изменился вид самого Мессии. В нем уже, кажется, нет былого величия и не присутствует чаемого Израилем царского достоинства. Он предан, судим и поругаем. Его отдают на позорную казнь, и толпа приветствует это, поскольку обманулась в своих вековых чаяниях. Вместо того, чтобы царствовать, он позволяет поступать собою, как с последним рабом. Вместо того, чтобы решать их народа проблемы, устроить революцию и сбросить языческую римскую власть, он говорит, что царство его не от мира сего, и вовсе не собирается устраивать царство Божие на земле. В общем, с точки зрения толпы, за такой обман он вполне достоин распятия. И такого рода ненависть ко Христу не есть случайное проявление какого-то одного народа в какой-то только один исторический момент. Это закономерное следствие предпочтения земного небесному, вечного, проходящему, тленного бессмертному, предпочтение греховного святому, самостного эгоистического самоотверженной любви. Да, всякому человеку свойственна приверженность к земным ценностям, таким привычным, видимым, родным. Всякий человек склонен искать для себя земного блага, комфорта и благополучия. Но одновременно с этим всякий человек призван гораздо большему, к вечной жизни с Богом, потому что создан по образу Божьему и не может, согласно богосозданности собственной природы, окончательно уподобиться животному, сравниться только с одними земными проходящими реальностями и в этом найти свой покой, отраду и утешение. Это слишком мелко и, в принципе, недостойно человека. Христос, будучи богочеловеком, и пришел для того, чтобы избавить нас от этой окончательной зависимости перед только земным, греховным и тленным. Вот он входит в Иерусалим, и он же единственный, кто в тот момент знает, что идет на Голгофу. Наверное, даже с точки зрения чисто человеческой, трудно представить большее мужество, чем в подобного рода ситуации, когда ты знаешь, что должен идти на смерть, на тяжкие смертные муки, в то время, как вокруг все радуются и ликуют. Ликуют, как им кажется, о твоем предстоящем земном торжестве, в котором также хотят принять участие. Но мы, считая себя христианами и также восклицая за этим торжественным богослужением «Осанна сыну Давидову», должны отдавать себе отчет, что чаем тем самым не земного могущества, не житейского благополучия, комфорта внешнего и внутреннего, но истинно жаждем Царства Небесного, которое нет мира сего, чаем совоскресения со Христом, путь к чему обретается через Голгофу, через животворящий крест Христов.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Иннокентий, митрополит Московский. Святитель Иннокентий, митрополит Московский, в миру Иван Евсеевич Попов Вениаминов, родился 26 августа 1797 года в селе Ангинском Иркутской епархии в семье Пономаря. Мальчик рано усвоил грамоту и с 7 лет уже читал апостол в церкви. В 1806 году его отдали в Иркутскую семинарию. Здесь, как лучшему воспитаннику, юноше дали фамилию Вениаминов в честь почившего иркутского архиепископа Вениамина. 13 мая 1817 года он был рукоположен в диакона к Благовещенской церкви Иркутска, а 18 мая 1821 года — во священника. С 1823 года началось миссионерское служение будущего апостола Америки и Сибири. 45 лет отдал святитель Иннокентий делу просвещения народов Камчатки, Алеутских островов, Северной Америки, Якутии, Хабаровского края, совершая свой апостольский подвиг в суровых условиях, с большими опасностями для жизни. Святитель Иннокентий крестил десятки тысяч людей, строил храмы, при которых основывал школы и сам обучал в них основам христианской жизни. Много помогало ему в трудах знание различных ремесел и искусств. Святитель Иннокентий был замечательным проповедником. Совершая литургии, молебны и всеночные бдения, он неизменно наставлял паству. Во время многочисленных поездок святитель Иннокентий изучал язык, быт и нравы народов, среди которых проповедовал. Его труды по географии, этнографии и языкознанию получили мировую известность. Он составил алфавит и грамматику алеутско-лисьевского языка и перевел на него катехизис, Евангелие и многие молитвы. Одно из лучших его произведений, «Указание пути в Царство Небесное», переведено на разные языки малых народов Сибири и выдержало более 40 изданий. Благодаря трудам святителя Иннокентия в 1859 году впервые услышали Слово Божие и богослужение на своем родном языке якуты. 29 ноября 1840 года митрополит Московский Филарет совершил пострижение отца Иоанна в монашество с именем Иннокентий в честь святителя Иннокентия Иркутского. 15 декабря архимандрит Иннокентий был кератонисанва епископа Камчатского, Курильского и Алеутского. 21 апреля 1850 года епископ Иннокентий был возведен в сан архиепископа. Промыслом Божиим 5 января 1868 года святитель Иннокентий стал преемником митрополита Филарета на кафедре московских первоиерархов. Через Святейший Синод митрополит Иннокентий закрепил вековой миссионерский опыт Русской Церкви. Еще в 1839 году он предложил проект улучшения организации миссионерского служения. Попечением митрополита Иннокентия было создано миссионерское общество, Московский Покровский монастырь преобразован в миссионерский, а в 1870 году учреждена Японская православная духовная миссия во главе с архимандритом Николаем Касаткиным, впоследствии святитель Николай Японский, которому святитель Иннокентий передал многое из своего духовного опыта. Весьма плодотворно было и управление святителем Иннокентием Московской епархией. Его стараниями построена церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Московской духовной академии. Святитель Иннокентий представился ко Господу 31 марта 1879 года в Великую Субботу и погребен в Свято-Духовском храме Троицы Сергиевой Лавры 6 октября 1977 года Русской Православной Церковью святитель Иннокентий прославлен в лике святых. Память его установлено совершать дважды в год, 31 марта по старому стилю, 13 апреля по новому, в день блаженной его кончины, и 23 сентября по старому стилю, 6 октября по новому, в день прославления. Приходится нередко слышать упреки православной церкви в недостатке миссионерской работы. Прямой отповедью подобным претензиям является подвиг многих подвижников-миссионеров XVIII-XIX веков. В этом сонме рядом с иркутскими святителями, рядом с преподобным Германом Аляскинским ярко сияет имя святителя Иннокентия. Он не только сам обратил к вере тысячи людей, но и оставил светлый образ самоотвержения, образ строгости к себе и всецелой обращенности к просвещаемым. И впоследствии, в веке XX, этим образом будут вдохновляться равноапостольный Николай Японский, святитель Тихон, будущий патриарх в период служения в Америке, митрополит Нестор Анисимов, просветитель Камчатки, митрополит Макарий Невский, апостол Алтая, и чудный современник наш, митрополит Антоний Сурожский.
В эфире программа «Благовещение».
все года и века и эпохи подряд. Все стремится к теплу от морозов и вьюг. Почему ж эти птицы на север летят, если птицам положено только на юг? Слава им не нужна и величие. Вот под крыльями кончится лед, и найдут они счастье птичье, как награду за дерзкий полет. Что же нам не жилось, что же нам не спалось, что нас выгнало в путь по высокой волне? Нам сиянье пока наблюдать не пришлось. Это редко бывает, сиянье в цене. Тишина, только чайки, как молнии. Пустотой мы их кормим из рук. Но наградою нам за безмолвие обязательно будет звук. Как давно снятся нам только белые сны, все иные оттенки снега занесли. Мы ослепли давно от такой белизны, но прозреем от черной полоски земли. Наше горло отпустит молчание, наша слабость растает, как тень, и наградой за ночи отчаяния будет вечный полярный день. Север, воля, надежда, страна без границ, снег без грязи, как долгая жизнь без вранья. Воронье нам не выклюет глаз из глазниц, потому что не водится здесь воронья. Кто не верил в дурные пророчества, снег не лег ни на миг отдохнуть, тем наградою за одиночество должен встретиться кто-нибудь.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Ольга Владимировна Стефановна, режиссер-документалист, тележурналист, путешественник. Добрый день, Ольга.
Здравствуйте.
Прозвучала песня Владимира Высоцкого «Белое безмолвие». Почему ж это птицы на север летят, если птицам положено только на юг? Ну и разговор наш сегодня будет посвящен Антарктиде, потому что Ольга Владимировна там неоднократно бывала, достаточно долгое время провела, большой кусок жизни, и сняла целый ряд документальных фильмов про эти места, про людей, которые там живут и работают. И эти фильмы получали призы на разных престижных фестивалях документального кино. Ольга, как так получилось, что вас повлек север? Вы несколько раз давали интервью, я смотрел эти материалы. Конечно, элемент случайности, наверное, был в первой поездке. Или все-таки это не было случайным, как вы думаете?
Нет, нет, случайным не было, конечно же. Я искала тему для документального кино, искала, чем бы мне хотелось заниматься, о чем бы мне хотелось рассказывать, где вот та ниша, в которую я могла бы себя применить. И в одной из экспедиций на Курильских островах попалась в руки книжка мне «Трудно отпускает Антарктида». И, прочитав ее, абсолютно заболела этой идеей оказаться на зимовке, на полярной станции, потому что казалось, что именно там ждет меня кино, ждут меня мои герои, характеры, о которых хочется рассказывать, отношения, которые хочется показывать. Так вот оно и сложилось. Так вот он и повлек.
Ну, это место для сильных духом людей, я так понимаю. Не каждый может там выдержать, но тот, кто полюбил север, он возвращается, хотя у многих людей есть возможность работать здесь, в Центральной России, и, в общем, получать примерно те же деньги. Тем не менее, люди иногда, наверное, в определенные ажиотации уезжают, вот не вернусь никогда, топают ножкой, а проходит какое-то время и возвращается все равно туда же, да?
Да, это очень-очень такая распространенная история. Все полярники доходят до такой точки, когда говорят, что все завязываю. Что далеко ходить? Вот главный герой моего, надеюсь, следующего документального фильма, который уже снят, просто еще не смонтирован, начальник санно-гусеничного поезда, который возит грузы из станции «Прогресс», береговой станции в Антарктиде, на станцию «Восток», вот на полюс холода Земли, в центральную Антарктиду. Саша Коняев, вот как раз возвращались вместе на Большую Землю, и Саша говорил, что нет, все, надо дочку везти в школу, надо хозяйство завести, приехал, купил поросят, значит, дома ферму уже, все, жизнь как-то входит в привычное русло, да, такое большеземельное, скажем так. Так нет же, кто-то позвонил, предложил, пойдешь, и все, и он уже снова собирает чемоданы, и как не бывало, решимости не ездить. И надо сказать еще такой момент, что вот вы часто говорите «север», и это скорее такое обобщающее понятие, потому что Антарктида – это как раз крайний юг, это совсем не север, это то, что находится вокруг нашего южного полюса Земли, но, безусловно, вот это полярная стихия высоких широт, она объединяет и полярников, которые ездят в Арктику, и полярников, которые работают в Антарктиде. В общем, похожего много.
Сколько раз вы там были, и что из себя сегодня представляют вот эти вот базы? В советские времена Советский Союз вкладывался. Я, правда, не очень понимаю, как там люди жили и выживали, потому что не было тех достижений прогресса, которые есть сегодня. Но, тем не менее, жили, работали и о погоде сообщали, и снимали какие-то данные, показания, занимались геологической разведкой и так далее, и так далее. И даже рядом с одной из баз находится кладбище, по-моему, там 50 полярников похоронены, которые не захотели, чтобы их тела были перевезены уже на Большую Землю, да?
Ну, не совсем так. Мне довелось побывать в Антарктиде 8 раз на сегодняшний день. Вот одна из этих экспедиций, она была зимовочная, годовая. Вот я провела год.
Самая тяжелая, наверное, да?
Нет, самая счастливая. Я провела год на полярной станции Беллинсгаузен. С самого начала вместе с полярниками, с командой, до смены состава полностью. Кладбище находится на острове Буромского, самое большое в Антарктиде. Есть еще на станции Молодежные, там поменьше. Вот, есть отдельные захоронения на Прогрессе, на Новолазаревской, на Ленинградской, и на международных станциях тоже есть, на других иностранных базах. На острове Буромского 41 имя. Почему имя? Потому что не все похоронены физически. Есть полярники, которые утонули, есть те, кто пропал без вести, в пургу потерялся. Вот, есть те, кто разбился на самолете, и не все останки удалось собрать. То есть условные захоронения, скажем так. Но вот 41 имя. Всего, если говорить по статистике вот наших советских, российских антарктических экспедиций, то получается 84 человека на сегодняшний день. Это те, кто умер или погиб, вот именно участвуя в советских, российских, антарктических экспедициях. И среди этих людей есть те, кто завещал себя похоронить в Антарктиде. Например, такой прославленный капитан Иван Манн, который первым привел суда в Антарктиду, когда вот была первая советская антарктическая экспедиция в 1956 году. И потом долго-много ходил в Антарктиду, и не только в Антарктиду, у него очень такой большой, достойный послужной список капитанский. Вот он умер у себя на родине здесь, в России, и завещал вот свой прах захоронить в Антарктиде. И действительно, туда привезли урну, и ее вот замуровали в скалу на острове Буромского. Ну, в общем, есть еще тоже такие примеры. Остальные ребята в основном остались там,
ну, так получилось,
вопреки
просто,
своему желанию, скажем так. То есть никто не ехал в Антарктиду умирать. Туда все ехали работать, жить, трудиться. И если случился какой-то трагический случай, то в советские годы было достаточно принято не вывозить оттуда людей, хранить там. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, допустим, если смерть случалась в сезон в Антарктике, когда навигация открыта, и когда можно человека перевести на судне на Большую Землю, вывести тело, тогда были предприняты и такие как бы усилия, но, допустим, если смерть случалась зимой, то как бы хранить, сдерживать останки вот до открытия навигации всегда казалось более какой-то, ну, нелогичной задачей, нежели вот похоронить в Антарктиде.
Сколько там на сегодняшний момент у нас баз, что они себя представляют, ну и сравнительно с советским периодом? Были лихие 90-е, когда финансирования не было, проекты были свернуты, все было в развале. Сейчас, я так понимаю, медленно, трудно идет процесс восстановления, и опять деньги стали выделяться.
У Российской Федерации в настоящее время 5 зимовочных, постоянно действующих, круглогодичных станций в Антарктиде. Это Беллинсгаузен, Новолазаревская, Прогресс, Мирный и станция Восток. Есть еще сезонные базы, которые работают только в антарктическим летом, вот когда открыта навигация, это станция Молодежная. И есть станция Молодежная, есть Оазис Бангера. Есть станции, которые законсервированы до лучших времен, которые собираются строить, собираются восстанавливать, как, например, база «Русская», которая в уникальном месте находится и является самой-самой ветровой станцией в Антарктиде, там самые мощные ветра вообще на всей нашей Земле. Что представляет из себя база в Антарктиде? Это такой небольшой городок, который может состоять из какого-то одного здания, может состоять там из 70 построек, как, например, на Молодежке. Конечно, история, да, развития, она такая очень насыщенная, и были большие, огромные советские базы, вот как, например, станция Молодежная, где зимой собиралось 100 человек, летом в сезон могло приехать 500. И вот как раз она состоит из 70 построек, но сейчас уже на сегодняшний день меньше, потому что потихонечку ее разбирают. И когда-то это была прям вот огромный метеорологический центр, в который сходилась вся информация со всех станций в Антарктиде и так далее. Там
и сюжеты, кипел, и фильмы снимали жизнь. Про эту базу.
Да, раз. Да, снимали, да, и там кипела жизнь. И людям, например, ходил такой анекдот, когда два полярника встречаются, один здоровается с другим, другой говорит: «Подожди, я тебя не помню вообще». Мы знакомы, он говорит: конечно, мы же на Молодежке зимовали вместе. А, ну если на Молодежке, то да, могли и не пересечься. Но это так немножко, конечно, утрировано, но когда ребята рассказывали, как они дежурили вообще в этих столовых, убирали эти столы на это огромное, гигантское вообще количество людей, оно, в общем, всегда производило впечатление. Потом, да, в 90-е как раз Молодежка была закрыта, потому что финансирование резко сократилось, и было принято решение спасти не менее, скажем так, трудозатратную и деньгозатратную станцию «Восток», но на которой происходят уникальные исследования научные, как бы станция, которая находится вообще на передовой мировой науке. И ради нее, ради вот того, чтобы как-то выжить, самую большую станцию пришлось закрыть. Молодежка была тогда законсервирована. С началом 2000-х, вот уже где-то в 2010-м, наверное, конечно, развитие вышло на новый этап. Обновилась техника, поменялись саногусечные поезда. Раньше вот они ходили, используя тягачи АТТ и такие хриковчанки. Это еще такие старые советские огромные такие вездеходы, которые очень часто ломались, и там их на морозе постоянно перебирали, чинили, движки меняли, чего только не делали. И шли они со станции Мирной до станции Восток 1,5 месяца в один конец. Сейчас поезда ходят такое же расстояние, порядка 1400 километров, но с другой базы береговой, с Прогресса, и ходят уже на новейших таких ратраках, пистенбули, современные вездеходы, добегают до Востока на них за 2 недели. И вот как раз буквально пару дней назад, вот именно пару дней назад, не меньше и не больше, в Антарктиде была в эксплуатацию полностью передана от строителей к полярникам новая зимовочная станция, новый зимовочный комплекс станции «Восток». Это здание, похожее вообще на космический корабль посередине снежной пустыни, в котором все очень уютно, добротно, хорошо и классно сделано для полярников. Там новейшее современное оборудование, которое вообще еще ни одна наша станция в Антарктиде не видывала. Вот, и лабораторный комплекс огромный, и медицинский комплекс тоже такой новейший весь. Вот, и сейчас, надеемся, будет строиться новая буровая, чтобы была возможность продолжить исследование подлёдного озера «Восток». Ну и, отвечая на ваш вопрос, что из себя эти базы представляют, у них есть одна общая вещь для всех. Внутри, будь то одной постройкой, будь то двух, будь то трех, находится все необходимое человеку для автономной жизни в течение года. Это и камбуз, кают-компания, жилые комнаты, радиорубка, метеорубка, компьютерные какие-то классы, лаборатории, вот госпиталь. Обязательно есть сауна или баня, тренажерный зал спортивный. Живи не хочу.
Ну, живи не хочу, замечательно, но работа там достаточно опасная, я так понимаю. Несмотря на эти современные все эти средства, можно провалиться в какую-то трещину, можно встретиться с белым медведем, с какой-нибудь...
Ну, что вы такое говорите? Мы же про крайний юг. Откуда там белые медведи? Там живут только пингвины. Белые медведи живут у нас в Арктике, на севере.
Понятно, но тем не менее, это все-таки достаточно опасное место, правильно?
Ну, все зависит от техники безопасности, скажем так, которой не нужно пренебрегать. Да, безусловно, когда саногучные поезда уходят с прогресса на восток, они попадают, в общем, на самую трудную трассу в мире, да, это трасса, где ты можешь там в минус 40, в минус 50, в минус 60, все зависит от того, в какое время года, в какой месяц вышли вездеходы. Есть разные зоны, там зона зыбучих снегов, например, где тяжелые тягачи вот там могут проваливаться в снег, и ребятам приходится выходить, все это дело откапывать, вытаскивать, буксировать и так далее. Но надо сказать, что на сегодняшний день, конечно, вот таких вот страшных опасностей их стало меньше. Потому что раньше, в советские годы, когда поход уходил со станции Мирной, там действительно была огромная зона ледниковых трещин. И вот в эти трещины постоянно проваливались машины, техника, очень много было погибших ребят. И эта зона трещин вокруг станции Мирной до сих пор осталась. И если, допустим, выйти за пределы разрешенные, да, допустимые, то угодить в эту трещину очень легко и погибнуть там тоже. Вот в этом году, буквально в 2024-м, в начале года, случился трагический случай на станции Мирной. Очередной полярник Игорь Симонов, царство ему небесное, это, по-моему, была его первая зимовка, и он работал на дизельной электростанции, станции Мирной, и вот он пропал без вести в пургу. То есть, что случилось, куда он потерялся, как произошло, в общем, никто не знает. Запрещено выходить в пургу по одному. Вот они вроде как были вдвоем, и уже вдвоем дошли до жилого дома, в который они шли, и вот один успел зайти внутрь, а другой от него отстоял буквально там на несколько секунд, но когда буквально там через, не знаю, ну, через какое-то короткое время первый открыл дверь обратно на улицу, он второго уже не увидел. Как унесло ветром, куда унесло, что случилось. В общем, такие опасности,
безусловно, боятся. В общем, место опасное, и действительно, да, там в таких местах острее чувствуешь существование Бога, что Бог и ангел-хранитель всех нас сопровождает. Я знаю, что на одной из баз есть даже церковь построена, и меняются священники, которые там приезжают на сезон, потом уезжают. И знаю также, что там работают и иностранцы, в частности, вот чилийские бригады, чилийских специалистов, американцы, по-моему, да?
Нет, Америка, вы говорите, нет, про станцию Беллинсгаузен, где вот построена церковь Святой Троицы, и священники приезжают на год, не на сезон, а именно на год, также на зимовку, вместе со всеми полярниками, их оформляют в ремонтно-строительную бригаду, и в течение всей недели рабочие они трудятся наравне со всеми, а по субботам и воскресеньям служат в храме, то есть там действительно каждое воскресенье непрерывно, вот с 2004 года идет литургия. И вокруг станции Беллинсгаузен соседей действительно очень много. Там на сегодняшний день работают рядом чилийцы, китайцы, уругвайцы, южнокорейцы. Это вот то, что, скажем так, более-менее в пешей доступности, ну или там по льду на снегоходе через ближайшую бухту. Чуть подальше уже есть поляки, аргентинцы. Американцы, конечно же, тоже работают в Антарктиде, но не рядом с Беллинсгаузеном. У них одна станция находится в точке Южного географического полюса, это Амундсен-Скотт, а вторая база Макмёрдо, она совсем в другой стороне от Антарктиды, от наших станций. И на сегодняшний день это самая огромная станция в Антарктиде, Макмёрдо. Там 500 человек бывает на зимовке остается, хотя я могу путать. Но, в общем, сотни людей вмещает в себя эта станция. Для сравнения, на всех остальных базах, в принципе, мировых, работает примерно 10, 20, 30, 40 человек. И на сегодняшний день в Антарктиде работает 30 государств. То есть у 30 стран есть свои постоянно действующие зимовочные станции в Антарктиде.
Ну, там есть какое-то взаимодействие. Я знаю, что даже спортивные какие-то состязания иногда проводятся.
Да, конечно. Там везде, где есть соседи, так или иначе, обязательно существует, присутствует вот эта полярная дружба. Очень единит людей вот эти все общие испытания, которые они проживают за зимовку. И да, на Беллинсгаузене постоянно какие-то спортивные матчи, какие-то игры, там, не знаю, футбол, баскетбол. На Прогрессе также, потому что на Прогрессе рядом есть китайская станция и индийская. И вот тоже постоянно все флаги в гости друг к другу, соревнования по пинг-понгу, любой повод отметить обязательно встречается на ура и отмечается каким-то совместным празднованием, там ходят люди друг к другу в гости и так далее.
Вы общались с теми батюшками, священниками, которые там служат. Что они говорят про свое служение в этих местах? В чем отличие, если оно есть? Человек служит в городе Москве, потом летит туда. Насколько разительно отличается служба там и служба, допустим, в каком-нибудь крупном городе?
Ну, конечно, как и любая другая жизнь в городе сильно отличается от жизни на полярной станции. Первое, наверное, во что ты погружаешься, приезжая в Антарктиду на полярную станцию, это размеренный образ жизни, такой введенный в свои порядки, в свои жесткие графики. Завтрак, обед, ужин, такие три отправные точки, в которые вся станция всегда собирается вместе, потом расходится уже по своим вахтам обратно. Это, безусловно, тишина, это, безусловно, такой покой, это ощущение того, что тебе никуда не нужно бежать, никуда не нужно спешить. В течение всего года у тебя впереди целый год. Это потрясающие чувства. И священники в Антарктиде бывали очень разные. Началось все с монахов Троицы Сергиевой Лавры. Туда приезжали именно монашествующие, и, допустим, какой-то был с ними светский человек, который помогал, не в сане, пономарь, алтарник. Потом появилось белое священство в Антарктиде тоже. Вот отец Сергий Юрин, с которым я зимовала, он многодетный папа, у него четверо детей, и у него было две зимовки в Антарктиде. В прошлом он ВДВшник, такой, значит, очень
закаленный человек. Привыкший к трудностям.
Да, и всем полярникам, с которыми я зимовала, он очень пришелся по душе, и к нему все очень тянулись. К нему все приходили на службу, у нас всегда на службах было много людей. В храме относительно нашей зимовки, то есть нас вот зимовало 16 человек, и когда из этих 16 6 на службе, это кажется много. Ну, понятно, пасхальный крестный ход – это практически вся станция и так далее. Есть несколько вот прям батюшек, у которых очень много зимовок, которые прям такие завсегдатые антарктические.
Которые полюбили эти места и которые хотят туда возвращаться.
Наверное, не все так однозначно. Безусловно, полюбили, потому что без любви там делать нечего. Но для монахов это больше история про послушание. Тебя отправили, ты поехал. И, наверное, у них уже внутри что-то очень похожее на то, что проживают полярники, когда они говорят, я больше сюда никогда не вернусь,
но если,
а потом возвращается.
Если человек какие-то проблемы не захотел, я думаю, и монах может отказаться в случае чего. Видите, не отказывается.
По-разному бывало бы. Но да, безусловно, любовь к этим местам, любовь к этим людям, любовь, безусловно, к своему служению, конечно же, есть.
Я читал, по-моему, вы говорили про священника, который выучил, общаясь вот с чилийской группой, с представителями Чили, выучил испанский язык и потом даже уехал, по-моему,
вот это как раз отец Сергий, да.
В Аргентину,
вот отец, да? Сергий, да, это вот про которого я рассказала, с которым мы зимовали вместе. К нему, правда, ходили чилийцы в гости, и он сам тоже очень к ним был расположен.
И раньше он испанский не знал.
Нет, нет, нет. Он выучил его именно за две зимовки, вот так вот по самоучителю, и общаясь как раз с испаноговорящими полярниками. Они там даже одного католика перевели в православие, чилийца, будучи на зимовке. Вот, и да, значит, вернувшись вот уже со второй зимовки, прознали, что он знает испанский, и отправили служить в батюшка, был настоятелем храма всех святых, земле российской просиявших в Буэнос-Айресе. Ну и сейчас остается.
Женщина на корабле представляет большую опасность для команды. Вот женщина на зимовке в таких краях, их же не так много, насколько я понимаю. Вы такой некий уникальный артефакт из себя представляли, не так ли?
На зимовках, да. На зимовках у нас не очень принято в наших экспедициях брать женщин. Я в свое время вот стала пятой российской женщиной, которая зимовала в Антарктиде. Четверо девушек передо мной были женами начальников станции, и это было в советские годы. Они исполняли каждая свою какую-то функцию, кто был метеорологом, кто был поваром. Вот. Но каждый раз все равно это была семейная история. После меня зимовало еще две девушки биологами в Антарктиде, тоже на станции Беллинсгаузен. Женщины активно присутствуют в сезон, когда приходит корабль, очень большой состав научных работников сезонных, именно женский. Ну и плюс, конечно, на судне есть и дневальные, есть и повара. Там тоже большой достаточно женский состав экипажа. Вот сейчас уже несколько лет подряд на буровую станцию на Востоке в сезон приезжают девушки-глициологи и работают там наравне с ребятами весь антарктический сезон.
И семьи иногда возникают, и даже вот венчаются в этом вот храме.
Но если довелось именно на Беллинсгаузене, то да, там было несколько венчаний, но эти венчания, они происходили не между теми, кто зимовал вместе. То есть, как правило, было так, допустим, вот Петр Фомин, врач-хирург-травматолог, отзимовал на станции Беллинсгаузен, и начальник станции ему дал разрешение пригласить свою жену с большой земли за свой счет, чтобы она прилетела к нему в Антарктиду, и они там в конце зимовки обвенчались. И потом, значит, она улетела, а он закончил зимовать сезон и тоже улетел. То есть вот так вот, чтобы это была девушка из именно антарктического состава, нет, таких свадеб еще не было. Но, может быть, будут впереди.
О чем ваши фильмы? Как вы выбирали героев? Истории, коллизии, сделать хорошее документальное кино, даже на таком вот вроде бы экзотическом материале, не так просто, как кажется.
Ну вот первая история, она называлась «Зимовка», и это был фильм, как раз сделанный за год зимовки в Антарктиде. Замысел был такой – наблюдать за героями в течение всего года с тем, чтобы на выходе получить 15 разных портретов, 15 разных судеб, разных профессий, разных возрастов, и вот рассказать как бы через них, через эти портреты, через эти истории, рассказать о том, что такое вообще зимовка в Антарктиде, из чего это состоит, что там делают люди, как им приходится зимовать и так далее. Но замысел отклонился в течение съемок от первоначального курса, потому что в кадре начали происходить такие события, о которых я предположить не могла на берегу, и стала следить дальше уже непосредственно за этими событиями. И когда я вернулась уже с зимовки с этим материалом, с огромным количеством отснятых часов, стало понятно, что кто-то раскрылся больше, кто-то раскрылся меньше. Какие-то истории звучат полноценно на экране, а какие-то нет, какие-то так и остались в тени. Но зато в кадре есть события. И вот тогда этот фильм выстроился уже на монтаже, именно следуя за событийным рядом, за тем, как бы, что происходило, за тем конфликтом, который там закрутился, завертелся. И так получилось, что этот событийный ряд продиктовал главных героев фильма. И первая картина, она получилась, вот эта зимовка, она получилась именно скорее про психологическую составляющую на зимовке, о том, как люди уживаются друг с другом, о том, как они учатся друг друга прощать, о том, как они друг с другом притираются за год, что происходит вот с характерами за это длительное время в замкнутом пространстве, в замкнутом коллективе. И когда я вернулась оттуда, в первый год стало понятно, что психологический аспект как бы более-менее раскрыт, а все остальное так и осталось не раскрыто. И меня очень-очень много на разных показах спрашивали, а что же там вообще люди делают? А зачем же вообще вот эта вся наука нужна? А как вообще устроена логистика? Как они туда попадают?
То есть не хватало фактуры определенной.
Ну, не то чтобы ее не хватало. Фильм был самодостаточный, у него было начало, конец и все. Но у людей оставалось огромное количество вопросов, а что же еще, а что же дальше? Вот. И так родился следующий фильм, который назывался «Русская Антарктида. 21 век». И он рассказывал как раз вот в таком эпическом смысле вообще про русскую антарктическую экспедицию, про российскую антарктическую экспедицию, про все наши станции, про то, что едят, во что одеваются, что изучают, как попадают, где живут и так далее. И она была очень нарративная, то есть это картина, которая делалась для ВГТРК, для канала «Россия», и там, понятно, очень много было текста и очень много объяснений, что, куда, чего, почему, зачем. Но по факту выхода этой работы осталось еще огромное количество историй, не вошедших в фильм. То есть еще огромное количество легенд и судеб и всего остального. И стало понятно, что...
Требуется продолжение.
Требуется продолжение. Так появился фильм, который назывался «Станция Восток на пороге жизни». Он рассказывал исключительно про станцию Восток, про то, что вокруг нее, про все, что связано с этой станцией, ее историю, ее современность, все легенды, которые вошли вот в эту историю. И кино это строилось на огромном количестве архивного материала разного. И любительского, и профессионального, из архивов, и просто вот что снимали в разные годы разные полярники. А потом следом был проект по реставрации кладбища полярников на острове Буромского, о котором я рассказывала в начале. И так родилась картина, которая называется «Остров Буромского». Она посвящена памяти как раз всех погибших в Антарктиде ребят, рассказывает несколько удивительных, уникальных, потрясающих судеб людей, похороненных в Антарктиде, погибших там, тоже соткана из уникального материала, который больше нигде никак вообще не увидеть, потому что эти вот крупицы, они что-то было подарено вот лично нам из архивов полярников, там что-то найдено уникальным образом. И в основе этого фильма лежит как раз вот экспедиция по реставрации этих саркофагов, а вокруг нее рассказаны вот как раз истории тех, чью память мы тогда пришли почтить. И крайняя картина, которая вышла в мае этого года, она вышла на канале НТВ, называется «Станция Восток. Русское сердце Антарктиды». И рассказывает про как раз строительство нового зимовочного комплекса. Зачем он нужен, почему он нужен, кто его строил, как его строил. И это потрясающая история тоже совершенно удивительных современных нам людей, которые вот в этих просто невероятно трудных катастрофических условиях, превозмогая себя, возвели такой гигантский современный классный объект.
Такой вопрос. Ну, вы в общей сложности, я так понимаю, пару лет-то провели в Антарктиде, если сложить, так сказать, все поездки.
Ну, если сложить все поездки, то, возможно, да, где-то так получится.
Как на вас этот период повлиял внутренне, в духовном плане, в плане религиозном, потому что вы православная христианка? Это не самое легкое место, не самая простая работа, естественно, творчество творчеством, но, тем не менее, требует определенных усилий, в том числе и духовных усилий. И были какие-то вот события, явления, что-то чудесное, что вот подтверждает, что это нужно, что высшим силам это необходимо, то, что вы делаете.
Да, конечно, такого было много.
Это всегда есть. Вот в книжке Каэль «Алхимик», она, конечно, популярная, но там именно вот содержится, он как бы популярно рассказывает о том, что нас ангел-хранитель и высшие силы всегда сопровождают.
Да, и в Антарктиде это чувствуется особенно остро. Может быть, потому что ты там оторван от привычной жизни, ты вырван как бы из своей зоны комфорта. И для меня в этом смысле каждая экспедиция и каждая картина, она меня сильно меняла. И многое во мне открывало, и у меня нет никаких сомнений, что в этом смысле Господь меня ведет вот за ручку, начиная с первого самого моего туда попадания. Потому что вот если рассказать историю о том, как я первый раз там оказалась, станет понятно, в общем, какими чудесами наполнена была каждая экспедиция.
То есть камера там, насколько я припоминаю, у вас практически погибла,
это
да?
Была уже совсем не первая история, это была история впереди, вот, а началось все с того, что я, заболев этой темой и решив попасть в Антарктиду на зимовку, стала искать возможности, как это организовать, как сделать так, чтобы это сложилось. И с каждой новой встречей, с каждым новым разговором становилось все больше и больше понятно, что эта история имеет мало шансов, потому что женщины зимовку не берут, предыдущие 4 девушки были женами начальников станции, а я вообще не замужем.
Да и мало ли с камерой поедет, мало ли что там наснимает.
Конечно,
там
естественно, и в принципе, да, общество достаточно закрытое, то есть, несмотря на то, что журналистов туда пускали, но не так, чтобы на год, и не так, чтобы вот прям...
Самую, как говорится, святой святых.
Да, с возможностью такого доверительного погружения в среду. И в какой-то момент стало понятно, что вот уже сейчас тот месяц, когда надо решать. Было понятно, что, в общем, есть путь единственный, это то, что ты должна позвонить в Российскую антарктическую экспедицию, позвонить начальнику экспедиции и сказать: здравствуйте, я вот такая-то, такая-то, возьмите меня, пожалуйста, на зимовку, дайте мне разрешение. И я тянула с этим максимально, потому что было понятно, что вот сейчас я услышу, нет, и все, и дальше уже как бы путей других нет это пробивать. Но вот был какой-то определенный месяц, это было начало осени, когда было понятно, что вот сейчас уже формируется сезон, и если не сейчас, то в этот год точно уже никак. Ну, ты пролетишь просто с формированием состава и в экспедицию не попадешь. И я договорилась о встрече со своим художественным руководителем студии, на которой я работала, Игорь Игоревич Гелейн, «Царство ему небесное». Это мой мастер во ВГИКе. И договорилась с ним о встрече, и вот пришла, рассказываю, что вот у меня есть такой замысел, есть такая идея, я очень хочу снять зимовку. Это будет вот большой полнометражный фильм про то, как люди там взаимодействуют друг с другом вот в этом замкнутом коллективе. Он будет снят методом наблюдения, то есть когда люди забудут про камеру, они будут вести себя естественно в кадре. И мне нужна вот помощь хотя бы с точки зрения технической. Игорь Игоревич сказал, что он готов меня отпустить, готов отправить в такую экспедицию, поможет всем, чем может, даст камеру, даст технику, все оборудование, которое мне нужно. Вот, если мне удастся как бы добиться такого разрешения, то он со мной, и как бы все будет хорошо. Я выхожу с киностудии Горького, заручившись вот этой поддержкой, у меня звонит телефон. Я снимаю трубку и слышу следующий голос. Там: «Ольга, здравствуйте, меня зовут Николай Дмитриевич Таликов, я генеральный директор КБ имени Ильюшина. И вот мне посоветовали вас как кинодокументалиста. Дело в том, что в этом году мы собираемся установить рекорд по десантированию максимального количества бочек с топливом на платформах на станцию «Восток». И вот такого до нас никто не делал, такого количества еще никто не сбрасывал. Нам бы очень хотелось, чтобы это кто-то снял. У нас нет возможности профинансировать вашу экспедицию, но если вы согласитесь, то мы готовы взять вас с собой». И так вот сошлись обстоятельства, да, что первая самая моя поездка, она длилась всего в Антарктиде 5 дней, но это были совершенно потрясающие 5 дней, когда было абсолютно точно понятно, что это та земля, которая меня ждет, что я ни разу ничего себе не придумала, что это все действительно вот происходит так, как должно происходить в моей жизни. И подружившись уже там и с экипажем вот летчиков-испытателей, и с Алексеем Турчиным, который организовывал всю логистику этих полетов и этого десантирования, я уже, заручившись их поддержкой, получила потом разрешение от начальника РАЭ на как раз зимовку на станции Беллинсгаузен. И не прошло там и нескольких месяцев, как 8 марта я прилетела уже на Беллинсгаузен вместе со всем составом и осталась на год там зимовать. А дальше каждая экспедиция, вот она была наполнена такими чудесами.
И трудностями, история, с камерой. Трудностями,
да, история про камеру.
Невероятная, да?
Да, история про камеру, это, да, тоже любимая история. Это был сезон уже после зимовки. Сезон, когда я поехала в качестве специального корреспондента программы «Вести» снимать как раз полнометражный фильм для канала «Россия», который назывался «Русская Антарктида. 21 век». В мои задачи входило обойти все станции в Антарктиде с судном «Академик Федоров», высаживаясь на каждой, по возможности на каждой станции прожить какое-то время, неделю, две, месяц, в зависимости от графика, как будет возможно, и с каждой станции передавать репортаж в программу «Вести». Это было впервые в истории отечественного телевидения, когда репортажи шли напрямую оттуда. То есть все, кто прилетал до этого, допустим, снимали материал, возвращались и уже на большой земле, да, делали репортаж и выдавали в эфир. А у меня с собой было две спутниковых антенны, «Иридиум» и «Инмарсат», на случай, если одна не будет работать, будет работать другая. И только перевес в аэропорту составлял 100 килограмм. То есть огромное количество техники всего. И с каждой станции вот я должна была делать сюжеты. И мы только вышли из Кейптауна на «Академике Федорове». Первая остановка должна была быть через 10 дней. Это станция «Молодежная». Проходили ревущие 40-е, неистовые 50-е. Я снимала шторма. Я снимала шторм с палубы, брызги, волны, всю вот эту вот эстетику красивую. Но очень хотелось отраженного действия, когда будут летать какие-нибудь тарелочки, падать какие-нибудь люди, ловить стулья и так далее. В общем, когда будет происходить та самая вакханалия, которую я успела наслушаться, значит, что происходит на судах в шторм. И с этой целью я, значит, пришла на камбуз снимать летающие тарелки. Вот. Но как-то было все удивительно спокойно, ничего не летало. Я поснимала ватрушки, которые на полдник готовились. И как-то так все мирно, тихо. Я подхожу к огромному чану с солянкой. Это было воскресенье, и по традиции на «Академике Федорове» по воскресеньям готовят солянку. Подхожу к солянке, которая осталась после обеда, и вижу, как в этом чане начинается крен. Солянка начинает вот так гулять, как бы по огромному этому чану, по кастрюлю, достаточно большой градус.
Стали снимать солянку, и она вылилась на
технику. Да, я стала снимать солянку. Неожиданная волна перевернуло этот чан на меня. Вот, слава богу, он был остывший, он не был горячий. Потеряв равновесие, я упала, и камера упала тоже об пол, стукнулась, разлетелась вся на мелкие кусочки, на мелкие детальки. Все было залито жиром, вот этой солянкой. И несколько дней после шторма радисты разбирали ее по частям, по кусочкам, и каждую детальку мы протирали спиртом, молились всей радиорубкой, и сюда, в Москву, я позвонила тоже всем своим родным, близким, очень просила молитв, потому что делать было совершенно непонятно. У меня была единственная камера, еще не было ни одной впереди станции, на которой бы я что-то сняла.
В общем, случилось чудо, и такие русские опытные рукастые кулибины камеру смогли воссоздать.
Да.
И это вот одно из чудес, но были и другие чудеса, к сожалению, эфирное наше время ограничено. Хочется пожелать Ольге успехов, здоровья, и чтобы появлялись новые работы, чтобы мы рассказывали про русских героев, которые не только там на линии соприкосновения, на линии фронта есть, но работают и в таких вот отдаленных от Центральной России местах, и помогают нам, и их труд идет во благо нашей прекрасной Родины. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения была сегодня Ольга Стефанова. Еще раз спасибо и до новых встреч в эфире.
Спасибо, до свидания.
Парусом белым встает надо мною печаль. Снова зовет меня в путь бесконечную даль. И заставляет разжечь огоньки твоих глаз, что как маяк возвращают, так было не раз. То ли листья шуршат за стеклом, то ли бумаги листы. Блюз этой ночи звучит невесом, и эта мелодия ты. Где бы я ни был, куда б ни летел, только сквозь жизни шумы слышу я блюз, и пою не стыжусь, и эта мелодия мы. Согреет, а может, тепло твоих глаз, или же руки твои, как бывало не раз. Снова котенком уснешь на коленях моих, снова любовь мы разделим с тобой на двоих. То ли листья шуршат за стеклом, то ли бумаги листы. Блюз этой ночи звучит невесом, и эта мелодия ты. Где бы я ни был, куда б ни летел, только сквозь жизни шумы слышу я блюз, и пою не стыжусь, и эта мелодия мы. Шуршат за стеклом, то ли бумаги листы. Блюз этой ночи звучит невесом, и эта мелодия ты. Где бы я ни был, куда б ни летел, только сквозь жизни шумы слышу я блюз, и пою не стыжусь, и эта мелодия мы. Слышу я блюз, пою не стыжусь, и эта мелодия мы.
В Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.